Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
И сегодня предлагаю побеседовать о самом важном, о здоровье. Дело в том, что, как я подсмотрел в компетентных документах, в мае 2012 года мировые лидеры договорились к 2025-му снизить на четверть уровень смертности от, вот такая формулировка, незаразные заболевания.
Угу.
Это рак, диабет, инсульт, легочная недостаточность. Они в сумме являются причиной порядка 70% всех смертей в мире. И более половины вот из этих 70 это проблема с сердцем. Сердечный приступ и болезни сердца, как мне подсказали компетентный специалист, каждый год уносят свыше 18 миллионов жизней. И вот когда, как не во Всемирный день сердца, а именно он сегодня датируется, есть и такая дата, можно порассуждать о том, как помочь в конечном счете себе самому, как бы снизить нагрузку на сердце. Просто потому что...
Как не пропустить звоночки.
Вот, да, какие профилактические меры может быть принять и зачем конкретно следить, чтобы не упустить тот момент, когда помогать самому себе стало бы поздно.
Да, по-моему, вот то, с чего ты начал, извини, что я вклиниваюсь, к 25-му году снизить на четверть уровень смертности от рака, диабета, инсульта и легочной недостаточности. Ну, мягко говоря, это амбициозно.
Амбициозно,
если
да.
Если сказать, что это утопично.
И вроде бы медицина-то действительно делает определенные шаги, становится, ну, так, можно сказать, наверное, и доступнее. И, но с другой стороны, есть какие-то постоянно новые вызовы, которые словно бы пытаются компенсировать эти усилия тех самых мировых лидеров, потому что тот самый коронавирус, в котором мы живем полтора года, оказывает очень неплохое такое, в кавычках, воздействие и на сердце в том числе. С нами на связи кандидат медицинских наук, кардиолог, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
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 Ярослав Игоревич, а расскажите, пожалуйста, вот по последнему времени, я уже даже не знаю, с 2012 года, может быть, например, может быть, за последние два года, вообще ситуация с сердечными заболеваниями, насколько обостряется? Или, может быть, наоборот, становится лучше? Есть какой-нибудь мониторинг такой глобальный, чтобы понимать, насколько
динамику
эта ситуация
вообще
опасна? Да, потому что, ну вот в свое время все боялись СПИДа, все боятся рака. А вот сердечные болезни, они вроде как-то и не на первых ролях, но при этом вот такой серьезной угрозой являются, причем очень давно.
Да, спасибо. Конечно, мониторинг ведется во всех странах. Статистика где-то лучше, где-то хуже. У нас чуть меньше миллиона смертей от болезни сердца ежегодно, что существенно больше, чем смертность от коронавируса, даже избыточная. Смотрите, в мире смертность идет вниз от болезни сердца. У нас ситуация тоже, в принципе, постепенно улучшается. Но нужно понимать, что все предельно просто в плане болезни сердца. То есть каждый сам человек решает, хочет он получить инсульт или инфаркт, или не хочет. Потому что есть четкие параметры. Если ты их добиваешься в своем организме, делаешь раз, два, три, четыре, пять, примерно 10 действий, то вероятность того, что у тебя будет инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, нарушение памяти, нарушение половой функции мужчин крайне, крайне низкая. Просто мы живем в стране, вот если посмотреть карты, по рискам. Мы пользуемся картой номер 4. Карта номер 1 для стран низкого риска. Вторая средний, потом высокий. Наша сверхвысокий риск. Российская Федерация. Почему такой сверхвысокий риск болезни сердца? Потому что мы живем в среде, наполненной стрессами, сами ее наполняем, и делать ничего для своего здоровья не хотим.
Ну, вот вроде стресс, человек... это сейчас весь мир так живет, Ярослав Игоревич, в состоянии стресса.
Давление 135,85. Российская Федерация, пусть мужчины сейчас подойдут к тонометру, померяют свое давление выше, чем 135,85. Привет, гипертензия. Вот мужчины подойдут в России сейчас к тонометру, померяют, и мужчины подойдут во Франции или в... Соответственно, в Японии померяют давление. И у мужчин у японских будет давление 120,70, понимаете? А у мужчин у наших будет 135,85, у кого-то 160,100. Если ты ходишь ножками, ходишь и говоришь, у тебя рабочее давление 160,100, не пьешь таблетки, понимаете, ешь соль, принимаешь алкоголь, сидишь с пивом, телевизор смотришь вечером, то у тебя будет потом болезнь сердца и смерть из болезни сердца. Если у тебя бляшки в сонных артериях, тебе сделали УЗИ, потом ты пришел, анализы сдал, написано липопротеины низкой плотности, ЛНП, не надо кардиологом быть, ЛНП выше, чем 1,8. Все, неправильно все идет. Если бляшки есть в сонных артериях, ЛНП должно быть меньше, чем 1,8. Пока врачи не поймут этого, Пока люди не поймут, что мир изменился, сейчас нужно не бояться пули или незаработанных денег, а бояться того, что ты ходишь с ЛНП выше, чем 1,8 с бляшками, то мы будем вот такие передачи с вами проводить и людям рассказывать, что политики там что-то.
Нет, хорошо, говорите, что вы сейчас рассказываете, Ярослав Игоревич, и вот и про ЛНП мы теперь тоже будем знать, правильно, Леша?
И вы ошибаетесь, даже вы вот говорите, начинаете, как снизить нагрузку на сердце. Нагрузку на сердце у большинства людей нужно повышать. Даже эти пациенты с сердечной недостаточностью сегодня тяжелые, с одышкой, они должны эргоспирометрию делать сначала, чтобы подбирать нагрузки. Я вам хочу открыть секрет, на кардиологических конгрессах люди сидят с тяжелейшей одышкой, крутят велосипед синего цвета, задыхаются. Реабилитологи говорят, ребят, у нас смертность ниже, чем в соседнем фитнесе, в нашей кардиореабилитации. Потому что нагрузки под контролем ЭКГ, под контролем масочки эргоспирометрии, которые нужно закупить, между прочим, в Российской Федерации на УЗИ не хватает, не хватает эргоспирометров. Вот это все, если сделать, если нормально с умом подойти, это предотвратимые практически полностью болезни, понимаете? Практически полностью. Вот как двоечник, человек ходит, вот ребенок кого-то в школу, двойки получает, нанимаешь там репетитора, сам в программу школьную вникаешь, и двойки меняются на четверки. Также и здесь четкие параметры есть, которые ты добиваешься у своего организма, и тогда у тебя болезни сердца нет. Если ты наплевательски относишься к своему организму, или на авось, вот это русский, авось, фатализм наш, таблетку пить не хочу, но тогда будет болезнь сердца и смерть от болезни сердца.
Да, казалось бы, да, про таблетки это вообще отдельная история. Казалось бы, что может быть проще выпить таблетку, даже ничего не колет, ничего. Ярослав Игоревич, вы еще обратили внимание, вот сейчас и для себя я тоже сделала пометку, что фитнес, значит, крутить тренажеры тоже нужно...
С умом.
С умом. Собой. И сначала обратившись к врачу, кардиологу, посмотрев, что там с сердцем, да, какая нагрузка нужна. Да, да, да.
Значит, смотрите, в фитнесах установлены аппараты для стресс-теста. Эти аппараты ни о чем. Кроме того, что, значит, их рекомендуют сейчас ишемию, болезнь сердца, просят черным по белому в рекомендациях, не используйте дорожку и велосипед для диагностики, потому что они очень часто ошибаются. Написали, нет, используем. В фитнесах без эргоспирометрии, без масочки, которая оценивает пиковое потребление кислорода, подобрать ничего нельзя. Скорее просто по формуле. Считаешь возраст, 220 минус возраст, от этого 60% берешь, или и получаешь свою частоту сердечных сокращений, при которых аэробные нагрузки. Если хочешь точнее, нужна масочка. Просто все это сделано, просто у нас про это не знают. Не знают, потому что не хотят. Потому что все это в том числе дорого стоит. Потому что это дорогостоящее очень образование врача, дорогостоящее оборудование. Люди должны деньги вкладывать в это, свои, государственные, распределять налоги, и тогда будет нормальная кардиология в стране. Просто так по щелчку пальцев это не появится.
Вы еще упомянули, Ярослав Игоревич, вы сказали 10 вещей точно есть, вот, это да. Вот еще в самом начале, которые 100% приведут к болезням сердца. Вы сказали,
которые снизят.
Или наоборот снизят.
Давайте все перечислим это легко. Первое, давайте с самого главного.
Да.
Курение. Значит, полный отказ от курения. Никакого сигареты раз в две недели, никакого кальяна, никакого пассивного курения. Все курение, включая марихуану. Значит, все это вредно. Полностью отменяйте курение. Второе. Значит, артериальное давление. 135,85 и выше дома – это уже болезнь. Давление должно быть ниже, чем 130,80 артериальное. Второе. Третье, значит, объем талии. 98 сантиметров у мужчин, 86 сантиметров у женщин.
Рост здесь важен?
Рост важен или при любом росте?
Смотрите,
не больше?
Это четвертый фактор. Индекс массы тела. Да. Масса тела нормальная. Но объем талии намного важнее. Человек с нормальной массой тела и с высоким ростом, и с большим животом находится в зоне очень высокого риска. Потому что воспаление связано с тем, что жировая ткань между петлями кишечника выбрасывает в кровь крайне опасные вещества. Поэтому самое опасное – пивной живот, соответственно. 4 – масса тела, нормализация. 5 – глюкоза крови. Глюкоза крови нормальная, ниже, чем 5,5. Глюкоза 5,6 – не смотрите на бланки. Это много уже. Это много, все уже. Значит, нужно отменять полностью там все сладкое, хлеб не покупать в дом. Холодильник свой проверить – это 6. Это, соответственно, правильное питание. Средиземноморский рацион питания. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые злаки. Уберите, пожалуйста, быстрые углеводы, не пейте больше, ни одного раза не покупайте сладкую газировку, пожалуйста, покупайте без сахара. Уберите углеводы. Колораж снизьте на 20%. Эта мера позволяет, если вы не доедаете минус 20% калорий, голодаете, то это позволяет мера уменьшить смертность. Интервальное голодание тоже хорошо. Идем дальше. Холестерин. Если ты здоровый, ты на общий холестерин не смотришь. Если тебя доктор посмотрел только общий холестерин, он не профессионал, не надо вообще его смотреть. ЛНП. Леонид Николай Петр. Если ты здоров, должно быть меньше, чем 3,0. Если есть гипертония, 2,4. Есть бляшки 1,8, был инфаркт 1,4. Вот цифры. То есть смотрите, выше 3,0 – это плохо. Выше ЛНП, чем 4,9 – это катастрофа. Идите к врачу, пожалуйста. Вот. Дальше это эмоциональный фактор, крайне важный. То есть мы должны уметь жить в условиях очень высокого уровня стресса. Смешно, когда доктор говорит, пожалуйста, ограничьте стресс в Российской Федерации. В Тибет уезжать? Нет, мы должны иметь четкие инструменты. Далее, это сон ночной, правильный сон, соответственно, хотя бы 7 часов высыпаться. Очень важно, соответственно, получается, по-моему, 9-й отдых, потому что многие люди себя загоняют, не отдыхают. И, наконец, самое важное, возможно, в конце ставлю физические нагрузки. Чем больше, тем лучше. Полчаса в день, 5-7 дней в неделю. Вот. Тогда вы, вот если вы все это делаете, то вероятность того, что умрете от болезни сердца, крайне низкая. Вот посмотрите, пожалуйста, на ваших людей вокруг. Вот кто этих факторов добился? Я вас удивлю, что на самом деле во Франции, в Японии, в странах, где долгожители, в Сардинии, там все это делают люди. Все 10 факторов, у них все ок. Понимаете, еще у них хороший нетворкинг, потому что семья заботится о них. Вот я врачом работаю, знаете, приходит очень мало людей со своими родителями. Всем на всех совершенно нету дела ни до кого. Понимаете, нужно общаться, нужно на позитив настраиваться. Позитив крайне важен. Цель в жизни. И тогда, если у вас будет цель, вы все эти факторы подберете, вы от болезни сердца, я вас уверяю, не умрете. Умрете от раков после 100 лет.
Ну, нет, тоже...
Так себе перспективка, да, тоже на самом деле.
Если... Ну, слушайте, слушайте, это тоже пугает люди. Я вам честно скажу, я руководил клиникой, где умирают люди от рака. Ну, последние 2 недели тяжелые, но если ты опиоид даешь человеку, обезболиваешь его, то он себя чувствует нормально. Я вам хочу сказать, что смерть больше не страшная штука. Наши люди боятся смерти от рака. Вывод там, у вас нервный смех. Да не бойтесь вы смерти от рака. 2 недельки, 100 лет человек живет, до 100 лет можно дожить сегодня. И только последние 2 недели человек проводит в опиоидах обезболенный.
Интересный взгляд. Жизнь. Позитивный взгляд на жизнь. Да.
Конечно,
Ярослав Игоревич, а можно у вас такой момент уточнить? Все-таки вы прояснили, что значительная часть аппаратуры, оборудования – это дорогие вещи, и поэтому, может быть, они не распространены, но тем не менее...
Не все дорогие вещи.
Хорошо, вот расскажите, почему то, что вы говорите, казалось бы, простые штуки, они не так распространены. Не все об этом знают. Не то, что мы, вот люди, которые сейчас, вот я старательно сидел там... конспектируем. А вот даже врачи, которые поведут меня проверять сердце на ту самую дорожку и на тренажер, даже спортсменов, за которыми постоянный контроль, они тоже меряют сердце на тренажерах, на велике.
Сколько вы живете в своей квартире лет? Вот вы. Сколько лет вы живете?
Ох, сейчас будет 4, по-моему, 3,5, 4.
4 года. А мы живем в нашей здравоохранении, соответственно, сколько лет современном, там, с 90-х годов, никто ни разу не попытался посчитать, посмотреть, сделать аналитику. Чего не хватает, что докупить, что нужно сделать. Просто-напросто, чтобы вот это сделать, я просто сделал аналитику. Есть у Лумбекова, который сделал аналитику, есть несколько человек, которые аналитику сделали.
По собственной инициативе, понятно.
Ну, да, или по грантам, или это работа, может быть. Но смысл в том, что те вот люди затыкают дырки пальцами, потому что видят, вот горит. Вот, ты 4 года ходишь, у тебя взорвалась колонка сейчас. Ты идешь, колонку чинишь, потом прорвало трубу. И ты этим занимаешься, Минздрав этим занимается. Но стратегически-то нужно посмотреть на все. Потому что когда у тебя коронавирус, разумеется, тебе нет дела до закупки эргоспира приборов. Но коронавирус закончится, нужно сесть и нормально. Это называется оценка технологий здравоохранения, чем занимается мир. Перед тем, как что-то купить, нужно все посчитать. Это большой труд, это стоит очень дорого, опять же. А у нас денежки не хотят выделять на то, что на интеллектуальный труд, на обучение. Потому что здесь нужно людей учить, вкладывать деньги в нематериальные активы. Понимаете?
Да, то, что сразу не дает, как бы не дает какой-то
быстро
прибыли.
Результата.
Ярослав Игоревич, по поводу диагностики проблем с сердцем, и отдельно, может быть, еще скажете, например, симптомы инфаркта неожиданные или симптомы проблем с сердцем неожиданные. Там, я не знаю, точки на ногтях, потрескавшиеся губы, что-нибудь
Давайте
есть такое?
Послушайте, но люди не вызывают скорую. Не вызывает скорой при боли в грудной клетке. Зачем говорить про неожиданное? Вот у меня прием.
Давайте вот как раз и проясним, и расскажем.
Не вызывают при боли. Послушайте, боль в грудной клетке, давайте скажем.
Это первый основной симптом инфаркта.
Болит сердце, у человека заболело впервые, болит 10 минут, скорую обязательно нужно вызвать. Если сильная боль резкая у человека, очень выраженная, плохое самочувствие, хочется присесть. Сильная боль, сразу вызывать нужно скорую. Речь пропала, конечность слабая.
Ярослав Игоревич, разрешите сразу уточнить, вот буквально прям между слов. Боль в сердце — это что? Где именно болит сердце? Потому
как
что
отличить
говорят,
от невралгии?
Да, невралгия, смотрите, просто нет, колет, просто набегался, может, селезенка
специально
там.
Специально говорю размыто, потому что 30% инфарктов протекают с атипичными симптомами. Поэтому задумываться человеку самому проводить диагностику, у него невралгия, пищевод или что-то еще, не надо. В особенности, если молодой человек, впервые боль в грудной клетке вообще. Боль в грудной клетке, непонятная боль в животе иногда может быть, потому что задний инфаркт, нижний инфаркт, иногда болит живот. Смысл в том, что если в организме что-то ломается сильно, себя нужно любить, нужно взять, набрать скорую помощь, сказать: «Здрасте, я умираю, у меня, соответственно, тяжелая боль в грудной клетке». И тогда скорая быстрее приедет. Потому что у меня есть пациенты, которые терпят, понимаете, доходят через неделю, я им снимаю ЭКГ, они говорят: у меня поболело 20 минут, я не вызвал скорую, стеснялся вызвать. Приходит к кардиологу через неделю, потом сердечная недостаточность у человека. Себя нужно любить, понимаете, при симптомах вызывать. Какие симптомы? Ну хорошо, даже если у тебя на пальцах какие-то точки, ну разберись, обратись к терапевту нормальному. Напишите мне в Facebook, пожалуйста, пришлите фотографии, там потом по почте договоримся, ваши точки. Любой симптом, который есть, понимаете, в теле, если что-то тебе мешает жить, то ты приходишь к врачу, и врач тебе дает ответ, с чем это связано, понимаете? А острые жалобы, что-то резко появилось в организме, что вызывает серьезное ухудшение здоровья. Нужно к врачу обращаться срочно. Боль в грудной клетке и сильная слабость – главные симптомы инфаркта. В этих ситуациях нужно обращаться в скорую медицинскую помощь незамедлительно, звонить.
С этой точки зрения вас не то что понимаем, не то что соглашаемся, это действительно очевидно.
Молчим,
это нужно,
впитываем, потому, да, и киваем.
Потому что это действительно старинная болезнь. Само пройдет, не буду к врачу обращаться, а что они меня там еще этим, как это называется, господи, человек, который себя все болезни находит, назовут и потом еще прогонят.
Ну, кстати, такое тоже есть.
Будет.
Давайте
есть,
признаем,
конечно,
что это есть. Действительно,
отлично,
приходишь, отлично, и, отлично. Ярослав Игоревич, бывает такое, я не обязательно говорю про кардиологов или про терапевтов, когда врач говорит: да что вы себе придумываете? Эти болячки, все у вас нормально. Есть вот это?
Они сами болеют.
Нет.
Вы знаете,
ну,
все. А вы знаете, почему они сами болеют? Приходите к врачу, врач там 50-60 лет, есть 50 лет, 45 лет. У меня одышка, он говорит: у меня тоже одышка. Ну, потому что он не разбирается в болезнях просто. Не лечит, не понимает, что одышка, в принципе, это тот симптом, который нужно лечить.
Не только легочный, но и сердечный. Это нужно запомнить.
Это очень сложный диагноз. Разобраться, почему у человека одышка. Это ожирение, детренированность. Это сердечная недостаточность, это болезни легких, это психосоматика. Очень сложно. Ни за какие 15 минут, я порой за час. У меня пациенты полный спектр диагностики, все что угодно могут сделать, в том числе за рубежом. У меня час времени, и порой очень трудно понять за час, из-за чего у человека одышка, потому что диагноз бывает сложный. Но если ты разбираешься, ты устанавливаешь диагноз, ты можешь человека от одышки избавить. Просто это сложная задачка часто. Ей нужно заниматься. Если вам говорят: извините, пожалуйста, это нормально, вы должны извиниться перед доктором и сказать: я тогда другого доктора найду, потому что мне ненормально, что у меня одышка. Извините, пожалуйста, поднимаюсь на третий этаж. Доктор, хочу без одышки. Другого доктора найдите, и он подберет вам такие режимы, терапии, нагрузочек, эмоциональные, поможет вам с эмоциями сладиться, чтобы у вас одышки не было при подъеме на третий этаж, если это возможно, либо чтобы она, по крайней мере, не прогрессировала, если это тяжелая болезнь.
Если
все проще, чем вы думаете.
Нет,
организм.
С одышкой, с болью в сердце, это понятно. Это действительно понятно. Какие-то другие моменты, на что обратить внимание? Вот вы упомянули, и коллега Мария упомянула про, например, точки на пальце. Ну вот на
Но
что
это
обратить
я
внимание?
Совершенно с потолка
да,
взяла.
Неожиданно.
Вот
что-нибудь такое неожиданное.
Там, знаете, посидевшие брови.
Я хочу перед вами извиниться, но карфаген должен быть разрушен. Пожалуйста, возьмите тонометр. Измерьте уровень артериального давления. Я вас уверяю, что 45% в России будет выше, чем 135,85. Значит, все идет не так.
Понятно.
Понимаете, вот человек живет, вот он ведет детский сад детей или в школу, он работает, у него неприятности мелкие, кот заболел, я не знаю, что происходит. Но самая большая проблема в доме, что у него давление 136,86.
Начинаем с давления, начинаем с тонометра домашнего.
Понимаете, семья лишится кормильца, И человек не понимает, что давление 136,86 для него большая проблема, чем отсутствие денег, невозможность забрать кредит, закрыть, например, потому что он думает, что ничего страшного, потому что все так ходят. А потом у него будет инсульт нефатальный, понимаете? И он будет тазовое расстройство, вся семья будет вокруг него крутиться. Он это не понимает, не понимает. Измерьте артериальное давление 140,90 в субботу или воскресенье вместо похода куда-то с друзьями по пиву, я не пью алкоголь, например, сам вообще, или шашлыки, идите, запишитесь к доктору, скажите: доктор, у меня 140,90 давление.
Ярослав Игоревич, я делаю вывод тоже из ваших слов, что именно мужчины в России меньше всего обращают внимание на свое здоровье. С женщинами как-то ситуация получше в этом смысле.
Но да? Они заботятся о своем теле. Но женщина чувствительна, она вынашивает детей. Женщины существенно больше обеспокоены состоянием своего тела в принципе. Мужчины фаталисты. Они беспокоятся о чем? О том, что денег в семье не будет, шальной пули боятся, насилия, агрессии. Это тоже есть в стране. Но, к сожалению, этого как бы, или даже, не знаю, к сожалению или нет, но смысл в том, что болезнь сердца накрывает мужчин намного-намного чаще, чем то, чего боятся они. То есть профиль факторов риска смерти изменился. Умирают из-за другого. А мужики не знали. Понимаете, мужики-то не знали. Они пьют, думают, что ничего страшного нет. Бляшки не знают, есть или нет. Бляшка рванет, будет инсульт, улетит в голову. Сделали МРТ. Посмотрите, вот признаки. Хорошо, откройте МРТ. У мамы, у папы, у себя МРТ головы делали, там будет написано: сосудистые изменения, на которые вам говорят, что это чепуха. Нет, сосудистые изменения, значит, вот отсюда, из бляшки атеросклеротические, если хотите, покажу вам муляж, отрывается, улетает в мозг, здесь сосудистые изменения. Таблеточка нужна, чтобы не было нарушения памяти, чтобы не становились сентиментальными, как пожилые родственники, чтобы не было инсульта. МРТ посмотрели, прислали доктору, говорите: доктор, у меня МРТ, гипертония, это уже вторая стадия в любом случае, даже без инсульта, если есть поражение белого вещества. Серьезные все вещи. Белок в моче, посмотрите, следы белка, откройте анализ, написано следы белка при гипертензии. Почки поражены, уже не одна таблетка, уже две нужно. Просто смысл в том, что у нас не обращают внимания на элементарные вещи. Не надо смотреть на точки на ногтях, на расслоение ногтей. Нужно посмотреть на анализ мочи, на давление, на МРТ, которое было сделано, на КТ, в котором написано кальций в коронарных артериях. Если там вот сейчас вот не было бы счастья кардиологам, несчастье помогло. Компьютерной томографии вся страна наделала для коронавируса. Посмотрите, загрузите, 2000 рублей стоит, ну 3. Если есть кальций в сердце, сосудах сердца.
Ну, не 2, не 3, 5, 400, например, недалеко от дома у меня. Дорого.
Не надо делать, не надо. Вы уже сделали КТ. Смотрите, КТ-то уже готово. Диск есть? Загружаете это на файлообменник, пишите в интернете, кто мне посмотрит. Есть рентгенологи, которые на том КТ. Сейчас я вам муляж покажу.
Давайте.
На том КТ, которое уже было сделано, для других причин, по поводу коронавируса, по поводу пневмонии, они могут на КТ без контраста понять, есть ли в сосудах сердца кальций, вкрапление. Если там кальций есть, то там есть вот такие вот атеросклеротические бляшки. С контрастом делать не нужно. Повторно КТ делать не нужно. Нужно просто загрузить на файлообменник и найти специалиста, который скажет, есть бляшки или нет. Если там кальция много, по компьютерной томографии. Сейчас уже в Америке по рентгену смотрят, по-обычному.
Ярослав Игоревич, разрешите вопрос такой быстрый, может быть, немножечко наивный. А есть какое-нибудь вот действительно такое, я не знаю, сообщество в соцсетях, я не знаю, или сайт какие-нибудь, где вот действительно можно обратиться за чем-то, за таким первичным, что ли? Но вот действительно, чтобы не, ну, к врачу вот многие побоятся.
Загрузить
КТ, вот тогда загружу, и мне буквально пару слов скажут: да, иди, или там нет, норм.
Ну, к сожалению... Ну, потому что я должен риски посчитать, потому что мы... Вот я вам сейчас рассказываю про отдельные показатели.
Нет, Ярослав Игоревич, я прекрасно понимаю, где вот вы находитесь, где вас...
Ты не можешь только на КТ смотреть. Да. Нет такого, потому что, к сожалению, вот трактовка результата сложная. Понимаете? То есть я говорю, что сделать, понять, есть болезнь или нет, просто. Но вам дальше должны дать очень ценный комментарий, почему не работает вся диспансеризация в стране. Потому что все выявили, но объяснить не объяснили. Поэтому смысла нет никакого, потому что вам нужно, чтобы такой доктор, как я, объяснил, что теперь делать нужно. Вы скорее зайдите на сайт Постнауки, это там президентский грант. Президент Российской Федерации выдал грант на то, чтобы рассказали про вот эти все аспекты научно и честно. без всякого финансового интереса продвижения разных таблеток.
Вот Ярослав Ильич, ну, сами не в плане гранта, не в плане ученых разговоров, но как минимум вот озвучить эту всю ситуацию можем и ну, делаем
вам
это.
Говорю, да.
Вам
есть,
дали возможность высказаться. Я вынужден, уж очень не хочется, но вынужден
спасибо
с вами прощаться.
Спасибо вам огромное, очень много вы нам дали,
новостей
это
у нас сейчас. Ярослав Ашихмин, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, кардиолог в эфире на «Радио Спутник».